Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Дама эта неординарная, яркая. И при всем количестве слухов, которые окружают эту фамилию, я абсолютной уверенностью могу сказать, что балерина она была выдающаяся. И личность выдающаяся. Дама, которая прожила огромную-огромную жизнь. У меня в руках книга ее воспоминаний. Я несколько раз пыталась начать читать эту книгу в эфире, но каждый раз откладывала, потому что мне казалось, что ее воспоминания достаточно излишне личные, окрашены какой-то такой абсолютной личностной интонацией и, в общем, в меньшей степени говорящие о ее профессиональной деятельности, чем о ее жизни. Но сейчас, перечитав эти воспоминания, я понимаю, что в них это настолько переплетено жизнь и ее работа, что эти воспоминания вполне имеют право быть прочитанными в эфире. Не только они созданы для того, чтобы взять в руки книгу и читать ее в тишине собственной комнаты один на один, оставаясь с этими воспоминаниями. Нет, я думаю, что эти воспоминания могут звучать в эфире, и я попытаюсь это сделать со своими комментариями, со своим отношением к тому, что я буду читать. Итак, Матильда Кшесинская. Воспоминания. Эта книга впервые была выпущена в Париже на французском языке в 1960 году. А затем она была переведена на английский язык. И также в 1960 году она была выпущена в Лондоне. Кшесинская ушла из жизни во Франции и большую часть жизни прожила именно в этой стране, уехав от советского режима в Париж. Жизнь удивительная, долгая, очень долгая. И она, конечно же, была свидетелем огромного количества биографий, огромного количества событий, связанных не только с историей российской, но и историей эмиграции французской. Итак, я читаю эту книгу. Она пишет: «Мой прадед Войцех родился в 1736 году. В 1748 году бежал во Францию. В 1768 году женился в Париже на польской эмигрантке Анне Зямковской. Мой дед Иван Феликс, может быть, Иван Феликс, сын предыдущего, родился в 1770 году, скончался 106 лет от роду, то есть в 1876 году. Знаменитый скрипач, певец и драматический артист. В 1798 году женился на Фелицате Петронелли Деренговской. Она скончалась в 1870 году в Петербурге у нас на квартире и была похоронена на католическом кладбище на Выборгской стороне. Мой отец Адам Феликс родился 9 ноября 1823 года. Так значилось в бумагах. А отец утверждал, что он родился в 1821 году. В начале 60-х годов он женился на Юлии Доминской, вдове балетного артиста. От первого брака у моей матери было 5 человек детей, не считая 4 умерших во младенчестве. От второго брака нас было 4. Я сама, Матильда Мария, родилась 19 августа, по новому стилю 1 сентября 1872 года. 17-30 января 1921 года я вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича. Вот так коротко Кшесинская описывает свою родословную. Надо сказать, что слишком коротко, слишком сжато, но это ее выбор. Глава 3. Домашняя жизнь. Мой отец не был богат, но сценой и уроками зарабатывал достаточно, чтобы в доме был полный достаток, и мы могли жить с комфортом. Мы всегда занимали большие квартиры в лучшей части города и непременно с большой залой, в которой отец давал уроки. Время его уроков я очень любила. Из зала раздавались звуки вальса и мазурки, а я в соседней комнате, еще совсем маленькая, танцевала, как могла, под доносившуюся музыку. Мой отец был большим хлебосолом, и для него самым большим удовольствием было принимать гостей у себя и угощать. В этом он был великий мастер. В особенности он отличался своим кулинарным искусством на Пасху и на Рождество. На столе появлялись тогда разнообразные и многочисленные блюда сообразно старой традиции, которая строго соблюдалась в нашей семье. Я думаю, что хлебосольство перешло от отца ко мне. Я тоже всю жизнь любила принимать и угощать, и говорят, что я, как мой отец, умела располагать гостей к общему веселью. К Пасхе отец сам готовил куличи. Он надевал большой передник и сам месил тесто, непременно в новом деревянном корыте. Куличей по традиции пекли 12 по числу апостолов. На пасхальный стол ставили сделанного из масла агнца с хоругвью. В Страстную субботу приглашали ксенза благословить пасхальный стол. Сочельник справлялся очень торжественно, в тесном семейном кругу, и из посторонних звали только самых близких старых друзей. Помню, что бывал Раш, воспитатель моего брата Юзи. Мои родители принадлежали к польской римско-католической церкви, и сочельник справлялся согласно старинным обычаям. До 6 часов вечера, до первой звезды, ничего нельзя было взять в рот. За ужином, который был главным событием этого дня, все кулинарные способности отца проявлялись вполне. По традиции полагалось подавать 13 рыбных постных блюд, из которых каждое имело свое особое символическое значение. Но потом это число было сокращено до 7 блюд. из рыбных блюд считались обязательными судак по-польски и жареная рыба. Потом подавали два сорта ухи в двух отдельных мисках, которые ставились у прибора матери, и она нам разливала. В одной миске подавалась русская уха, а в другой – польская со сметаною. Эту польскую уху я очень любила и до сих пор вспоминаю ее с наслаждением, но после родительского дома я нигде ее больше не видала. Очевидно, ее изготовление было кулинарным секретом моего отца. После ужина зажигали елку, под которой были разложены подарки для гостей. Я сохранила этот обычай на всю жизнь, и до сих пор нет у меня большего удовольствия, чем зажигать елку и раздавать подарки. Я очень любила проводить лето в имении Красницы около станции Сиверской в 63 километрах от Петербурга по Варшавской железной дороге. Отец купил его у генерала Гаусмана. На возвышенном берегу реки Орленки был расположен прекрасный двухэтажный деревянный дом, откуда был вид на долины и поля далеко вокруг. Отец устроил дом по-своему – обшил вагонкой и заново окрасил стены, но главной переделкой была постройка обширной столовой, так как старая была мала для нашей семьи и постоянно наезжающих гостей. Старая столовая была снесена, а на ее месте отец построил новую, просторную, светлую, где помещался огромный стол, за которым можно было свободно разместиться. Жизнь в имении начиналась очень рано. Отец вставал в 5 часов утра, чтобы успеть присмотреть за хозяйством и проверить, все ли делается по его желанию. Мы же вставали позже, прямо к утреннему кофе. В грибное время я вставала с зарею, чтобы до кофе пойти в лес за грибами. Это было летом моим любимым занятием. Я очень боялась пауков и брала с собой палку, чтобы прочищать дорогу от паутины. Однажды, завидя перед деревом большой чудный гриб, я бросилась к нему, забыв о мерах предосторожности, и попала лицом прямо в паутину. А паук сел мне на нос. В перепуге я бросила корзину с грибами и со страшным ревом и криком бросилась, сломя голову, бежать домой, не решившись даже смахнуть противного паука с носа. Любимой нашей игрой была палочка-воровка. Один из нас бросал палочку как можно дальше, а другой, который избирался хранителем ее, должен был медленными шагами подойти, положить палочку на определенное место, обычно на скамейку, и постучать ею в знак начала игры. Пока он шел, другие прятались кто куда мог от него, и затем пытались незаметно подкрасться и постучать ею о скамейку, что означало конец игры. Хранитель, не отходя от палочки, старался этому помешать, оглядываясь кругом. И если кого замечал, то называл его по имени, и тот должен был выйти из игры. Если же хранитель ошибался в имени, то можно было опять спрятаться и снова подкрадываться за палочкой. Мы любили играть в сумерках. Когда разглядеть крадущегося было трудно, хранитель ошибался в имени, и игра длилась дольше. В игре мы часто прятались в кустах и в ветвях деревьев, и чтобы удобнее было лазить по деревьям, я надевала мужской серый костюм. Утренний кофе был в 8 часов утра. И чего только к нему не подавалось. Домашние молочные продукты, домашние булочки, печенье, варенье. Мы очень любили покушать. В час подавался обед со множеством разных блюд. Днем мы бегали во фруктовый сад объедаться фруктами и ягодами, а в 5 часов подавался дневной кофе. И снова стол был уставлен. Простокваша, варенец, густые сливки, печенье – все это поглощалось с аппетитом после дневных игр и беготни. Ужин в 9 часов вечера состоял из нескольких горячих блюд и всего, что можно было вообразить из холодных блюд. Домашние маринады, холодная ветчина, копченый сик, яство, которое отец привозил из города, всего не перечесть. Спать мы ложились по-деревенски рано. Трудно было не пополнить в таком режиме. И раз меня за это пристыдил при всем классе балетмейстер Лев Иванов. На первой репетиции осенью он указал на меня и громко сказал: «Жаль, что столь талантливая артистка так располнела». Глава 5. Императорское театральное училище. За императорским Александринским театром со стороны входа для артистов шла широкая короткая театральная улица, ведшая к Чернышову мосту. Этот ансамбль петербургского стиля империи желто-белого цвета был одним из красивейших в Петербурге. Театральная улица была целиком занята казенными зданиями. С правой стороны от Александрийского театра было министерство, где помещалась театральная цензура, а вся левая сторона была занята великолепным зданием императорского театрального училища с лепными барельефами на стенах. Александринский театр со своими знаменитыми конями на крыше был повернут фасадом к Невскому проспекту. Театральная улица была всегда тиха, и только изредка из широких ворот здания училища выезжала закрытая карета, в которой вывозили будущих балерин на репетиции и на спектакли. Даже на самое маленькое расстояние и во все времена года воспитанницы училища выезжали в этих огромных, старомодных, наглухо закрытых каретах, которые, конечно, вызывали любопытство и желание разглядеть тех, кто прятался за окнами. Оба театральных училища, петербургское и московское, были подчинены Министерству императорского двора и состояли в ведении дирекции императорских театров. Каждую осень в балетное училище принимались дети от 9 до 11 лет после медицинского осмотра и признания их годными к изучению хореографического искусства. Жюри было строгое, и лишь часть записавшихся на экзамен попадала в школу, в которой училось около 60-70 девочек и 40-50 мальчиков. Ученики и ученицы были на полном казенном иждивении и отпускались домой только на летние каникулы. Во время своего пребывания в школе они иногда выступали на сцене. По окончании балетной школы в 17-18 лет ученики и ученицы зачислялись в труппу императорских театров, где оставались на службе 20 лет, после чего увольнялись на пенсию или оставались на службе по контрактам. В балетной школе преподавали не только танцы, но и общие предметы наравне с нормальными школами. Было 5 классов с 7-летним курсом. Хотя в Москве и в Петербурге были отдельные 2 труппы и 2 отдельных училища, но они входили в общий состав Министерства императорского двора, управлялись директором императорских театров и составляли как бы одно целое. Артисты Петербургского и Московского императорских театров выступали в обеих столицах. По правилам, все воспитанники и воспитанницы должны были жить в школе на казенном иждивении, но иногда разрешалось некоторым из них обучаться в школе, продолжая жить дома. Таким исключением были мы, 3. Обычно стремились попасть в школу интернами на полном казенном содержании, так как тогда не надо было ничего платить. Но мои родители были против этого и не хотели отдавать нас в закрытое заведение, желая иметь нас дома, возле себя, и давать нам общее образование сами. Они не хотели, чтобы мы теряли связь с домом, считая семейную обстановку главным условием воспитания детей. Конечно, это требовало от нас дополнительной работы, кроме уроков в училище. Еще каждый день уроки дома, но мы были счастливы, что живем в семье, видим родителей и не лишены общения с ними, как пепиньерки, воспитанницы училища.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.